Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Красный человечек». Я автор и ведущая Анна Букатова. Представляю сегодняшних гостей. Нас здесь много. Виталий Полонский, главный хормейстер Пермского театра оперы и балета. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
Алексей Хорошев, художник по свету Пермского театра оперы и балета. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И Инна Белаш, наша замечательная балерина, которую знает уже вся страна. Здравствуйте, Инна.
Добрый день.
Очень скромно улыбаюсь мне. Мы говорим и встретились, чтобы поговорить о том, как прошли показы пермских спектаклей в Москве на смотрах «Золотой маски». Напомню, номинированный балет «Золушка» Алексея Мирошниченко. Номинация «Лучший балет», «Лучшая работа балетмейстера», «Лучшая женская и мужская роль» — это как раз Инна Белаш и Никита Четверяков, а также одноактная опера «Кантос», композитор Алексея Сюмака, музыкального руководителя Теодора Курендиса и, конечно же, хормейстера-постановщика Виталия Полонского. Здесь номинация «Лучшая опера». Хочется спросить, конечно же, с какими вы вернулись эмоциями? Потому что я смотрю, вы немножечко, ну, устали.
Мы устали.
Не то слово.
Да, просто мы вернулись только вчера, и сегодня мы уже приступаем к новому проекту. Но эмоции, конечно, переполняют, потому что есть разница в восприятии нашего спектакля, спектакля «Кантос», и что отрадно, что местная публика, пермяки, на мой взгляд, более подготовлены к подобным экспериментам.
Ух ты!
Да, и пермский зритель воспринимает это более живо. Ну, плюс еще я предполагаю, что из-за того, что есть лаборатория современного зрителя в Перми, люди подготовлены, они знают, кто такой Эзра Паунд, они, многие из них, знакомы с партитурой, а москвичи, в силу того, что не было подготовительного периода для них, наверное, было воспринимать более сложно и более осторожно.
Но ведь была какая-то лаборатория, она касалась не «Кантоса». Видела в соцсетях работника театра, что лаборатория в Москве прошла, и прошла успешно, было много зрителей.
Да, мы очень горды тем, что уже во второй раз лаборатория современного зрителя проходит и в Москве, и она достаточно успешно тоже прошла. Вот Алексей присутствовал на части каких-то лекций. Надеюсь, что это тоже помогает для того, чтобы воспринимать современное искусство.
Да, это очень важная часть. Отрадно видеть, что театр выезжает в Москву вот таким большим десантом. На самом деле, все началось еще 31 числа, когда мы заехали в Кремлевский дворец с Щелкунчиком. То есть, начали мы, можно сказать, коммерческими гастролями. И закончили вот такой вот сакральной, мистериальной, инициирующей вещью, как «Кантос». А в промежутке между этим были и лаборатории, и мастер-классы, и концерт в Большом зале консерватории, и благотворительные вечера. То есть время было заполнено абсолютно, и зрителей, участников вовлечено по максимуму.
Ну, раз уж мы начали говорить о маске, может быть, концерты можем, если хватит нам времени, как вот интересно, как прошли вот эти показы. Знаю, что, ну, раз начали про «Кантос», например, в нашем театре ведь было переобустройство площадки внутри театра, самой сцены, а там чужая площадка. Как там все прошло?
Ну, насколько я знаю, что достаточно долго велись переговоры с разными театрами московскими, и мы подыскивали эквивалент практически нашего театра. Этот спектакль рассчитан на то, что должна быть определенная уже архитектурная конструкция для того, чтобы концепт можно было продемонстрировать. И так как спектакль изначально премьерно шел в Перми, то нам нужна была в Москве подобная площадка. И когда ребята уже сделали, и Алексей делал свет, и Ксения Перетрухина выращивала деревья, которые находятся в зоне действия. Иногда складывалось впечатление, что мы находимся у себя дома в Перми.
Ух ты!
Реально. Это достаточно похожая площадка.
Кажется, видела фотографии, это даже на фотографиях волшебно.
Это фантастический спектакль. На самом деле мы его безумно любим. И его сложно даже называть спектакль, опера. Я думаю, что пока, наверное, этому жанру нет такого точного названия. Но, на мой взгляд, мы смогли показать практически премьерный вариант. Как это было в Перми.
А вот интересная история с этими кострами, которыми завершается эта опера, когда ты выходишь из здания театра и понимаешь, что вот здесь-то оканчивается этот спектакль. Знаешь, чтобы развести эти костры у нас в Перми, пришлось достаточно много разрешений получить. Надо было выключать фонари, рядом стоящие на всей площади театра. Не просто, короче, с этим было. А как же там?
Фонари и архитектурное освещение самого дворца на Яузе нам... выключить, к сожалению, не позволили. Но костры были. Но такого эффекта, как в Перми, конечно, не было. Когда у зрителей возникает ощущение перехода в какую-то параллельную реальность. Они выходят из театра, и весь театральный сквер в темноте, и только костры пылают. Причем на большой, при театральной площади, там буквально небольшие ступени, и сразу за ними начинается дорога. То есть костры горели только
на ступенях.
На ступенях, да. Но эффекта не получилось, наверное.
Я всегда на каждом спектакле, я как зритель прохожу весь этот путь, начиная от черного коридора и заканчивая вот этими кострами. Одна из самых генеральных и главных идей – это как раз то, что за полтора часа изменяется не только человек, а еще и окружающий мир. И в Перми действительно в большей степени, наверное, удается этот эффект, потому что как строится спектакль? Ты приходишь в театр, в нормальный обыкновенный театр, и как только ты вступишь на путь, который у нас обозначен как черный такой коридор, и ты попадаешь в непонятное пространство сценическое, и когда ты выходишь на улицу, ты сам изменился, и, оказывается, мир тоже изменился, потому что остается только один огонь. Ты приходил на театральную площадь, она была в одном варианте, ты выходишь, а уже все другое. И, к сожалению, действительно, наверное, эффект в большей степени мог быть достигнут только в Перми. Потому что Москва вся светится. Всю Москву выключить невозможно. Даже маэстро Курензису.
Ну что говорили зрители? Вы наверняка ведь слышали, как они себя вели. Я помню, когда я была у нас на Кантосе, мне пришлось... Ну, не пришлось, а, к счастью, я снимала сюжет. И вот эти зрители, которые были то ли в трансе, то ли в непонятном состоянии, все говорили, я ничего не понимаю, мне надо с этим переспать, мне надо это все обдумать. Пожалуйста, отстаньте от меня, я вот в этих мыслях хочу пойти. Что говорили москвичи?
Ну, вот тех зрителей... которых я застал, они как раз были вот в таком медитативном состоянии, и мне кажется, нужно дать возможность чувствам отстояться, чтобы понять, о чем этот спектакль и что с тобой произошло. Вообще, мне кажется, вот он и Золушка, кстати, но и Золушка, и Кантос, они оба закрывают какой-то вот пробел, лакуну в мировосприятии, в мироустройстве, которое сейчас есть. И с Кантосом это вот отсутствие каких-то инициатических практик, что ли, когда ты для того, чтобы приготовиться к какому-то новому этапу жизни, должен пройти через испытание. И зрители, вот проходя весь этот путь через черный коридор, через безмолвие во время спектакля, они как раз обретают какой-то опыт, которого в обыденной жизни им не получить.
Да, я тоже с Алексеем полностью согласен. Современная жизнь не позволяет человеку остаться наедине с собой, даже на какие-то минуты. А здесь человек был предоставлен сам себе, ну, полутора часов, наверное, и вот этой вот внутренней какой-то тишины, которую современная жизнь не дает, вот этот спектакль восполняет. Потом, так как это современное искусство, я думаю, что бэкграунд у человека тоже должен быть какой-то. И если мы говорим о том, что когда зритель уходит из зала, ему нужно с этим пережить, я считаю, что зрителю нужно еще и подготовиться к этому. И если ты готовишься к подобной практике, а не просто приходишь в театр, купив его билет за развлечениями, и... вот эта лаборатория как раз, она может дать огромный посыл для того, чтобы воспринять это искусство. Нужна подготовка, нужно прожить и потом осознать. Вот три этапа Кантоса, я думаю, должен быть.
Ну, пожелаем москвичам почитать про Эзру Паунда. Ну, хотя бы вот эту удивительную программу, которая была создана к этой опере. Она замечательная. А сейчас Инна, у нас долго молчит Инна.
Я не хочу перебивать просто.
Ну, конечно, а что делать? Время эфирное, к сожалению, конечно. Надо поговорить обо всем. Итак, о Золушке. Ну, вот хочется узнать себя. Как чувствовала себя номинантка на Маску? Все там, на чужой площадке. Это все-таки волнительная история.
Конечно, я волновалась. Но, благо, мы в этом театре уже не первый раз. И я бы даже сказала, что мы приезжаем туда ежегодно, и эта площадка уже...
По одному разу.
Да. Это
на гастроли, да?
Площадка очень знакома, и в плане сцены, гримировочные комнаты, все очень удобно, и, то есть, работать там одно удовольствие. И плюсом, вот уже было сказано, что по-разному воспринимает публика Перми и в Москве спектакли. Вот в плане «Золушки» я бы хотела сказать, что и в плане балета. Мне кажется, у нас очень много там тоже поклонников пермского
Фейсбук
балета.
Фейсбук пестрил.
И поэтому люди с большой радостью идут на наши спектакли и всегда ждут и спрашивают, когда вы в следующий раз приедете. И мне кажется, поэтому публика, она ожидала увидеть что-то хорошее, поэтому отзывы были очень приятные после спектакля.
Ну, вообще, такое количество огромное вот этих постов, поддерживающих на Фейсбуке, это
да,
имеет
безусловно.
Значение?
Да, особенно даже люди, те, которые следят, они обязательно что-то пишут и до спектакля, поэтому каждое слово, оно вот очень-очень поддерживает.
Все ли удалось сделать? Не было ли ошибок, вот которые сама по себе знаешь и думаешь, ах, черт, вот здесь бы можно было, или вот идеально все прошло?
А те, кто со стороны смотрел, появилось такое мнение, что это, наверное, один из лучших спектаклей даже со времени премьеры, потому что на Маске, мне кажется, всегда, когда ты на гастролях и плюс какое-то такое ответственное событие, ты чувствуешь, как труппа объединяется. И насколько каждый включается в этот процесс, и в спектакле нету ни одного пустого взгляда даже. Мне кажется, люди настолько проникаются этой историей и настолько интересно находиться на сцене, то есть ты уже не в спектакле, а ну, ты живешь этим. И поэтому, может быть, и были какие-то недочеты, но на общем фоне вот этого эмоционального состояния на сцене, которое передавалось зрителю, мне кажется, все было очень даже неплохо.
Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь на 91.2 FM.
«Красный человечек».
Мы возвращаемся в эфир радиостанции «Эхо Москвы» в Перми, в эфире программы «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова, и гости эфира сегодня Виталий Полонский, главный хормейстер Пермского театра оперы и балета. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Для тех, кто присоединился к нам только что. Алексей Хорошев, художник по свету Пермского театра.
Это
здравствуйте.
Я.
Инна Белаш, наша любимая балерина. Мы говорим о том, как труппа съездила в Москву на смотры, показы «Золотой маски». Наш театр, Пермский театр оперы и балета, номинирован двумя спектаклями. Это «Кантос» и балет «Золушка». И у нас еще один пермский театр есть, который номинирован. Это «Театр-театр», если уж совсем быть, да, честными. Но сегодня мы говорим про Пермский театр оперы и балета. Остановились на рассказе Инны про «Золушку», как волновалась, не волновалась, как там все проходило. Никита у нас тоже номинирован на лучшую мужскую роль. Как его здесь нет, всего в студии 4 микрофона, как у него, ну, если вкратце так.
Ну, он отличный партнер, и что уж говорить, мы уже танцуем давно, мы комфортно чувствуем друг с другом на сцене, и мне кажется, что все это видно зрителю, и я даже не знаю, наверное, легче его спросить, что он именно чувствовал, но
все
прошло хорошо, и по моим ощущениям он справился великолепно, собственно, как всегда.
Что можно сказать о площадке?
Площадка, да, конечно, в сравнении с нашей сценой, она удобнее своим пространством.
Большая?
Да, она побольше. Она бывает, конечно, еще более большие сцены и с еще более мощным оснащением, скажем, техническим, но даже той площадки, на которой мы выступали, ее вполне достаточно для того, чтобы спектакль как-то задышал свободней, потому что... Когда у тебя есть место, ты как бы по-другому себя чувствуешь, те же прыжки, все какие-то технические вещи, они выглядят по-другому. И,
не влетаешь ты в соседнюю кулису.
Да, то есть не видно какой-то...
зажатости.
Да, зажатости. То есть что-то... Вот ты делаешь так, как ты хочешь, скажем так, и у тебя нет никаких преград. И выглядит это по-другому, и декорации, пространство между зрителем и декорациями, оно как бы более правильно выстроено, и нет ощущения какой-то маленькой комнатушки на сцене, да, в которой кажется, что вот человек бы сейчас что-то сделал, но ему не хватает места.
Сейчас все наши слушатели вспомнили историю со строительством новой сцены нашего театра, сколько уже она тянется, и все так вздохнули.
Я тоже могу сказать, что я очень люблю спектакль «Золушка», который поставил Алексей Григорьевич. Я, конечно, поздравляю всю труппу, то, что 8 номинаций, да, по-моему, у вас. Это большой успех. Я, к сожалению, не видел спектакль в Москве, но со своей стороны могу сказать, что я видел спектакль... года 4 назад мы, ребята, танцевали свадебку в Афинах, и театр Мегаран, он гораздо больше. И я могу сказать, что это совершенно разные спектакли. В свадебке там очень много есть каких-то пробежек от одной кулисы до другой кулисы. И это настолько стремительно. А у нас, мне кажется, Инна может подтвердить или опровергнуть, ощущение, что ребята притормаживают, подбегая к кулисе. И это, мне кажется, что это ужасно, это очень тяжело.
К сожалению, это еще воспитывает какое-то внутреннее ощущение. Ты привыкаешь к такой площадке, и потом... то есть ты подстраиваешься просто под условия. И то, что должно выглядеть иначе, как бы превращается именно в вариант другой.
Допустим, тот же «Князь Игорь», который идет на нашей сцене. Просто это параллельные, вернее, двойные спектакли опера-балетный, да, и «Половецкие пляски». Я помню их в Новосибирске. Если у нас здесь один круг... то в Новосибирске их 3 круга, которые в «Половецких плясках». И бедные ребята, танцующие у нас в нашем театре, плюс хор, который непонятно куда ставить. Это очень, конечно, тяжело. Но я счастлив, что у ребят есть возможность танцевать и на больших площадках, нежели наш театр.
Не будем про сцену больше говорить. Пойдем про показы, да?
Да, погрустили.
С грустным вздохом. Ну да, будем надеяться и едем дальше. Алексея хочется мне спросить. Алексей Хорошев, художник по свету Пермского театра оперы и балета, который номинирован тоже на «Золотую маску» как художник по свету. Все ли прошло у вас так, как вы хотели?
Засветился Леша.
Все прошло замечательно. Это вот как раз тот случай, о котором Инна уже упомянула. Фестивальные показы, они всегда мобилизуют, а если площадка предоставляет больше возможностей, чем дома, я как профессионал непременно должен ими воспользоваться. И я думаю, что в случае театра музыкального Станиславского наш спектакль только выиграл, потому что там по технической оснащенности, ну, он на голову выше, наверное, чем наш театр.
Известный факт, что в 2010 году вы уже стали обладателем «Золотой маски». Вы так на меня смотрите, как будто бы нет. И вот зная это, как-то такая уже некая закономерность прослеживается. То есть точно наш художник по свету в числе лучших. Хочется спросить о вашей работе, о каких-то, может быть, не знаю, секретах. В вашей работе вообще много творчества?
Довольно много. И мне кажется, вот самое важное в нашей работе – это чувство локтя, умение работать в команде, потому что спектакль рождается коллегиально. Всегда, конечно, есть ядро, и вот в частности у «Золушки» и у «Кантоса» таким ядром, вот инициатором проектов и вдохновителем был Теодор. Но по масштабу «Кантос» и «Золушка» — это совершенно разные спектакли. «Золушки», наверное, если посчитать, то непосредственно были задействованы, ну, наверное, больше 1000 человек. А если опосредованно, если взять в расчет, где была изготовлена, допустим, какая-нибудь пуговица для костюмов или блестки, то, наверное, десятки, а то и сотни человек. И учитывая еще и то, что спектакль – это такая вот форма искусства, которая рождается здесь и сейчас, в отличие от кино, которое уже снято, или картины, которые уже написаны. А спектакль случается здесь и сейчас, и поэтому вот тот отклик зрительский, люди, которые собрались в зале, они тоже его создают. И мне, как художнику по свету, очень важно чувствовать вот это вот настроение момента. Конечно, спектакль фиксируется в световой партитуре, но в каждом новом зале с другим составом исполнителей, с другими людьми, пришедшими посмотреть спектакль, он получается разным. И нужно уметь откликнуться, соблюдая как бы генеральную какую-то линию, в нюансах, в деталях, а отозваться на... Дирижер тоже человек, он тоже может по-другому почувствовать...
И повлиять на общую картину.
Да.
Продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с эхом.
Красный человечек.
Мы возвращаемся в прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы» в Перми. В эфире программа «Красный человечек». Ее герои сегодня Виталий Полонский, главный хормейстер Пермского театра оперы и балета, Алексей Хорошев, художник по свету Пермского театра оперы и балета, и Инна Белаш, любимая наша балерина. Мы говорим о том, как прошли показы пермских спектаклей в Москве на смотрах «Золотой маски», опера «Кантос» и балет «Золушка» в номинантах, в нескольких номинациях. И закончили мы до перерыва на рекламу с Алексеем Хорошевым, который номинирован как художник по свету, лучший художник по свету. Он рассказывал о том, как важна команда и как по-разному каждый спектакль выходит. Но что по реакции зрителей вы видели? Вышло? Получилось?
Да, безусловно. А в спектакле очень важна, наверное, последняя картина, когда...
Самая запоминающаяся, да?
Да, самая запоминающаяся, когда чередой проходят воспоминания главных героев. Когда возвращается голубой воздушный шарик, который улетел в первом акте. Когда выходит дядя Яша, вот тот сказочный персонаж, тот фей, который помогает сбыться всем мечтам героини Надеждиной, которую танцует Инна. И в финале он задувает свечку, и в этом огоньке свечи концентрируется все, что произошло за этот спектакль, все те какие-то, может быть, и человеческие чувства, политические аллюзии. Это настолько масштабный и многоплановый спектакль, что в нем каждый может открыть что-то свое. И вот в этом огоньке свечи, когда он затухает, знаете, вы когда на солнце посмотрите, остается, и закроете глаза, ты остается вот видишь? Этот фантом. Да. Нет, остается фантом, темное солнце. И вот в этом фантомном образе свечи, в нем вся Золушка, вся эта большая развернутая история, вот которую удалось воплотить Алексею.
Интересно то, что не только зритель наблюдает за дядей Яшей, но за кулисами происходит абсолютно то же самое, потому что все затихают и все смотрят только на свечу. И вот чем бы человек ни занимался и что бы ни станцевал до этого, вот эта немая сцена, она вот объединяет две эти части, закулисье и зрительскую часть, и мне кажется, в этот момент вот все едины, потому что это очень, очень тонкий, очень такой мудрый, очень красивый момент.
Я вот сейчас слушаю вас, вспоминаю, что Виталий говорил о реакции москвичей на «Кантос», и мне кажется, им не хватает именно какой-то, ну, я не знаю...
Свечи,
да.
Реакция, между прочим, похожая. Это вот... А «Кантос» — это спектакль, в котором, ну, настолько вот такое смятение чувств, да? Настолько человек замирает перед вот этим необъяснимым миром, миром, который к нему другой стороной повернулся, что аплодисментов нет. Все вот зачарованные уходят, остаются посидеть немножко в зале, снова еще посмотреть на сцену. И точно такое же ощущение возникает после «Золушки». Немая пауза может длиться там до 5 минут, и только после этого звучат аплодисменты.
Да, мне друзья задают вопрос там на фейсбуках. Ну, как прошли спектакли? Успех? А я не могу сказать, успех это или не успех, потому что для артиста, как правило, аплодисменты являются успехом. Вот эти вот децибелы. Чем больше децибелов, тем больше успех. Но мне кажется, и «Кантос», и «Золушка», они направлены и настроены на то, чтобы люди уходили измененными, а аплодировать, ну, в данной ситуации просто ну, невозможно. И даже это кажется каким-то неправильной такой вещью. Но мне очень понравилось то, что Инна сейчас сказала об объединении закулисья и зрительного зала. Я на самом деле не знал об этом. Но подобные чувства у нас были на «Королеве индейцев». когда финальный хор ребята исполняли, за кулисье просто приходила и рыдала вместе с ними. Поэтому это потрясающие вещи. Инна, спасибо огромное за это откровение.
Ну вот, кстати, про «Королеву индейцев», по-моему, говорили, что тогда все члены жюри были единогласны, что это точно маска, что здесь даже нет никаких споров, и очевидно, что это там главный претендент. А в этом году что-то говорили о таких явных победителях? Какие-нибудь, не знаю, там, слышали закулисные разговоры, переговоры? А?
Мы ведь только открывали «Маску». Ну, был, конечно, один отзыв тоже в соцсетях о том, что, ну, если так открыли, то можно на остальное и не смотреть.
Я видела это, да-да-да.
Да, но это очень приятно, но живем, увидим.
Не, ну, я, конечно же, хотела спросить про наши. Кто-то говорит, что вот-вот.
С другой стороны, мне кажется, вот смотр, который организовывает «Золотая маска», вот для меня лично это возможность поделиться искусством с другим регионом, в данном случае это Москва. И победа, будет она, не будет, мне кажется, это настолько уже неважно.
Вот если, серьезно?
Правда? Не знаю, это, может быть, я нечистолюбивый человек. Конечно, наверное, приятно, что у тебя есть золотые маски, но прежде всего это вот поделиться своим искусством. И огромное спасибо «Золотой маске», то, что они это организуют. Это большое счастье и большая удача. И, на мой взгляд, Пермь сейчас является одним из тех городов, куда приезжают уже как в Зальцбургский фестиваль. Да, или другие европейские фестивали, когда специально приезжают на какие-то показы. И вот сейчас так получилось, что мы оказались сейчас в Москве.
Слушай, ну вот про поделиться искусством. Вы ведь ездили в столицу не только выступить на «Золотой маске», там ведь была целая серия концертов.
Ну, может быть, мы хронологически тогда начнем.
Да.
Вот мы вспоминали, 1 числа началось.
1 числа мы приехали со спектаклем «Щелкунчик» в Кремлевский дворец. Все прошло очень успешно, и я даже не знаю, что рассказать. Хорошая была поездка. Немножко необычная площадка, в частности, для балета, несмотря на то, что в этом театре есть свой балет и спектакли.
Это что за театр?
Это Кремлевский дворец.
Так, и что там не так с площадкой?
Это аэродром.
Да, это огромная аэродром. Площадка с невероятным количеством зрительских мест. То есть акустически она не подходит для балета и для каких-то симфонических концертов. И технически мы это делали очень в короткие сроки, и на самом деле был немножко сумбур. И после этого поездка на «Маску» уже с нормальными генеральными репетициями, с какой-то подготовительной частью. То есть это был вообще очень большой контраст той и другой поездки, хотя разница между ними была всего 2 дня. Мы успели вернуться в Пермь для того, чтобы отрепетировать «Золушку» и уже с чистой совестью привести ее подготовленном состоянии в Москву.
Так, что было дальше?
Вот была потом «Золушка» у балета.
Да, получается, мы же, да, продолжили, но мы при этом успели еще вернуться домой.
У оркестра и хора «Музыка Этерна» был концерт в консерватории, где мы представляли музыку 20 века, 20 и 21 века, потому что в первом отделении звучали свеженаписанные произведения Сергеем Невским. Это скрипичный концерт, который написан специально для Лены Ревич и Теодора.
Этот концерт
Теодора.
Был у нас.
Да. Да.
Ой, расскажите, как принимали этот... Ну, это же, по-моему, это очень такая интересная штука, экспериментальная, не для всех понятная, очень непростая.
Да, это непростая и, опять-таки, для достаточно подготовленной публики. И могу сказать, что пермский зритель, на мой взгляд, в очередной раз опять подготовлен лучше.
А Теодору пришлось до начала концерта объяснять что-то публике?
Да, он объяснял публике,
как в Перми было
построение произведений. И я рад, что в обойме коллектива хора «Музыка Этерна» появилось новое имя. Это Алексей Ретинский. На мой взгляд, это выдающийся композитор. Очень молодой. Мы пели «Сальва Реджина». И был скрипичный концерт Сергея Невского. И во втором отделении был Лучано Берио. Вот. Потом у нас На следующий день у нас было участие в Пушкинском музее. Это была презентация, российская презентация Зальцбургского фестиваля, куда приехал интендант фестиваля Маркус Хинтерхойзер, представил фестиваль. И как музыкальная часть было выступление квартета, струнного квартета от «Музыка Этерна». Выступала наша вокальная прима, наша звезда Надежда Павлова. И часть программы отработал хор «Музыка Этерна» с Теодором Курентисом. Вот, и только после этого мы перешли на «Кантес». Это был такой десант реально.
Пермский десант.
С 1 по 12 февраля. И плюс еще лаборатория современного зрителя. Это уникальный проект, я считаю. И Пермский театр задает уже тренд. Я смотрю, многие театры начали какие-то лекции перед спектаклями. И то, что мы пионеры в этом отношении, это очень приятно.
Алексей хотел добавить что-то?
Я хотел добавить, что вот Виталий уже упомянул Алексея Ретинского. И мне посчастливилось быть как раз на лаборатории с Алексеем. Надо сказать, это действительно, наверное, новое имя, открытие вот этой вот зимы. Пермским зрителям посчастливилось слышать произведение Алексея на новогодней вечеринке, ведь, да, тоже с Аллой Рыжиной исполняли. А вот на такую большую публику, можно сказать, это была российская премьера с Альвой Реджины. Это впервые. И Алексей на мастер-классе открылся вот именно как очень тонко чувствующий нерв времени человек. И с другой стороны, очень углубленный в традицию, очень внимательно изучающий историю музыки и умело и талантливо, можно сказать, на грани гениальности, соединяющий все это. Я заворожен. И это вот и чувствуется в нем внутренняя духовная общность с Теодором вот, и со всеми теми людьми, которые вот в обойме в нашей, в окружении театра.
Я вынуждена сказать, что время эфира заканчивается. Как бы ни было грустно. Остается только мне напомнить, что в гостях у нас были Виталий Полонский, главный хормейстер Пермского театра оперы и балета, Алексей Хорошев, художник по свету, Инна Белаш, балерина нашего театра. Ждем с 15 апреля, да? 15 апреля, когда будут названы результаты и лауреаты «Золотой маски», опера «Кантос», балет «Золушка», Алексей Хорошев как художник по свету, Инна Белаш, Никита Четверяков за главные роли. Будем держать за вас кулачки. Спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.